Глава 7. В старом форте сохранились только три стены 20 футов высотой. Четвертую окрестные жители разобрали на камни для своих построек. Теперь в ближней деревне не оставалось никого, и форт возвышался над ее руинами, как изувеченный страж. В маленьком замке, если он заслуживал такого названия, было сыро и холодно. Часть кровли провалилась, а в большом зале, судя по всему, одно время держали скот. Запах не выветрился и по сию пору. Гелан приказал загородить проем в четвертой стене повозками, он готовился к нападению вагрийцев. Дождь лил, как из ведра, и древние бастионы блестели под его струями, как мраморные. Молния прорезала ночное небо, на востоке прокатился гром. Гелан, завернувшись в плащ, смотрел на север. Сарвай взобрался к нему по искрошившимся ступеням. «Надеюсь, что вы правы», — сказал он. Гелан не ответил, одолеваемый отчаянием. В первый день он был убежден, что вагрийцы найдут их. На второй его опасения возросли еще более. На третий забрезжила надежда, что они еще въедут в Скултик под фанфары. Потом зарядил дождь, и повозки увязли в грязи. Надо было ему тогда уничтожить все припасы и уходить. Теперь он это понял. Но он слишком долго медлил, и вагрийцы успели окружить обоз. Можно было пойти на прорыв, как и предлагал Йонат, но Гелан был одержим желанием доставить провизию Эгелю. Надеясь, что вагрийцев окажется меньше 200, он повернул обоз к разрушенному форту Мазин. Против 200 человек полсотни его солдат могли удерживать форт дня 3. Трое гонцов тем временем отправились в Скултик за помощью. Но на сей раз удача изменила Гелану. Разведчики донесли, что у вагрийцев около 500. Очень возможно, что защитников сомнут при первой же атаке. Разведчиков Гелан тут же отрядил к Эгелю, а потом никто, даже Сарвай, не знал, какова численность противника. Поступая так, Гелан чувствовал себя предателем, но боевой дух — штука тонкая. «Мы продержимся», — сказал Гелан, — «даже если их больше, чем мы думаем. Западная стена еле стоит. Даже ребенок мог бы свалить ее, если разозлиться как следует. И повозки не слишком надежная преграда». «Ничего, сойдет». «Так вы думаете, их 200? Ну, может быть, и 3». «Надеюсь, что нет». «Вспомни устав, Сарвай. Там говорится, крепость возможно удерживать против врага в 10 раз превышающего силы защитников». «Не хотелось бы спорить с вышестоящим офицером, но мне помнится, что в уставе сказано в 5 раз. Проверим, когда вернемся в Скултик». Йонат снова жалуется, но люди довольны, что оказались под кровом. Они развели в замке огонь. Почему бы вам не спуститься туда на время? «Беспокоишься за мои старые кости? Вам надо отдохнуть. Завтрашний денек будет не из легких». «Да, ты прав. Позаботься, чтобы часовые были на стороже. Приложу все старания». Гелан пошел было вниз, но вернулся. «Вагрийцев больше 500», — сказал он. «Я так и думал. Ложитесь-ка спать и осторожнее с этими ступеньками. Я всякий раз молюсь, когда хожу по ним». Гелан осторожно спустился вниз и прошел через мощеный двор к замку. Петли ворот проржавели, но солдаты подперли створки клиньями. Гелан протиснулся в щель и подошел к огромному очагу. Огонь горел жарко, и Гелан погрел над ним руки. Когда он вошел, все разговоры стихли, и солдат по имени Ванок обратился к нему. «Мы развели для вас огонь в восточной комнате, командир. Там есть и койка, если пожелаете соснуть». «Спасибо, Ванок. Йонат, пойдем-ка со мной на минуту». Высокий костистый Йонат встал и последовал за Геланом. «Снова Сарвай наябедничал», — подумал он и приготовился оправдываться. Войдя в небольшую комнату, Гелан снял плащ, панцирь и стал перед потрескивающим огнем. «Знаешь, почему я повысил тебя?» «Возможно, потому что сочли меня подходящим», — нерешительно молвил Йонат. «Да, разумеется, но дело не только в этом. Я доверяю тебе». «Благодарствую», — сконфузился Йонат. Поэтому я говорю тебе, и смотри, чтобы до завтра никто другой об этом не узнал. Против нас будет не меньше 500 вагрийцев. Столько мы ни за что не сдержим. Надеюсь, что сдержим. Эгель очень нуждается в провизии. Всего 3 дня, больше нам не понадобится. И хочу, чтобы ты взял на себя западную стену. Отбери себе 20 воинов, лучших стрелков и рукопашных бойцов, но удержи ее. Нам следовало бы пойти на прорыв, еще не поздно. У Эгеля 4000 человек, которым недостает оружия, еды и лекарств. Жители Скарты голодают, пытаясь прокормить их. Так больше продолжаться не может. Вечером я как следует осмотрел повозки. Там 20 000 стрел, запасные луки, мечи и копья. А еще солонина, сушеные фрукты и 100 000 серебра. 100 000! Это им, видать, жалование везли, скорее всего. А Эгель с помощью этого серебра сможет купить все, что угодно, хотя бы и у надиров. Неудивительно, что они послали 500 человек отбивать обоз. Я бы и 1000 на такое дело не пожалел. Мы заставим их раскаяться в том, что они послали так мало. Ну как, удержишь ты западную стену с 20 людьми? Попробую. Это все, о чем я прошу. Йонат ушел, и Гелан улегся на койку. От нее пахло пылью и плесенью, но она показалась ему мягче шелковой постели под балдахином. Он уснул за 2 часа до рассвета, перед сном вспомнив о том, как повез детей в горы. Если бы он знал, что они последний день проводят вместе, он вел бы себя совсем по-другому. Он прижал бы их к груди и сказал бы, как любит их. К утру гроза прошла, и рассветное небо, очищенное от туч, сияло яркой весенней голубизной. Гелан проснулся как раз к тому часу, когда на востоке заметили всадников. Он быстро оделся, побрился и взошел на стену. 2 лошади шли медленно, тяжело нагруженные. Когда они приблизились, Гелан разглядел, что на одной едут мужчина и женщина, а на другой — мужчина с 2 детьми. Махнув рукой, он направил их к разрушенным воротам западной стены и приказал сдвинуть повозки, чтобы дать им проехать. «Допроси их», — приказал он Сарваю. Молодой офицер спустился во двор, где всадники сходили с коней, и сразу направился к человеку в черном кожаном плаще. Тот был высок, волосы имел темные, с проседью, и почти черные глаза, в которых не видно было зрачков. Смотрел он решительно и угрюмо, а двигался с осторожностью, соблюдая равновесие. Он держал руку на маленьком черном арбалете, на широком черном поясе висело несколько ножей. «Доброе утро», — сказал Сарвай. «Издалека будете?» «Можно и так сказать», — ответил путник, глядя, как повозки опять ставят на место. «Для вас, пожалуй, было бы лучше не оставаться здесь». «Нет», — спокойно возразил путник, — «вагрийские дозоры рыщут повсюду». «Они охотятся за нами», — сказал Сарвай. Человек кивнул и двинулся к стене, а Сарвай обратился к другому, который держался около молодой женщины с 2 детьми. «Добро пожаловать в Мазин!» — Сарвай протянул руку, которую Дардолеон дружески пожал, поклонился Даниаль и присел на корточки перед девочками. «Меня зовут Сарвай», — сказал он, снимая свой увенчанный перьями шлем. Испуганные сестренки уткнулись в юбку Даниаль. «Дети никогда меня не дичились», — смутился офицер. «Им пришлось много выстрадать», — пояснил Дардолеон. «Но скоро они освоятся. Есть у вас еда?» «Какое невнимание с моей стороны! Пойдемте!» Он отвел их в замок, где повар готовил завтрак из овсянки и холодной свинины, и усадил за наспех сколоченный стол. Повар поставил перед ними миски, но дети, попробовав, тут же оттолкнули их. «Вот гадость!» — сказала Мириэль. Один из сидевших поблизости солдат подошел к ним. «Что тебе не нравится, принцесса? Каша не сладкая!» «Так у тебя же сахар в волосах, возьми да подсласти». «Нет у меня никакого сахара». Солдат поерошил ей волосы и раскрыл ладонь, на которой лежал крошечный кожаный мешочек. Солдат развязал его и посыпал овсянку сахаром. «А в моих волосах сахар есть?» — загорелась Крилла. «Нет, принцесса, но твоя сестренка, конечно же, поделится с тобой». Он высыпал остатки своего маленького запаса в миску Криллы, и девочки принялись за еду. «Спасибо», — сказала Даниаль. «Мне это в радость, госпожа моя. Меня зовут Ванок. Вы добрый человек». «Я люблю детей». Он вернулся за свой стол. Даниэль заметила, что он слегка прихрамывает. «Два года назад на него упала лошадь и сломала ему ногу», — сказал Сарвай. «Он хороший парень». «Найдется у вас лишнее оружие?» — спросил Дардалион. «Мы захватили вагрийский обоз, там есть и мечи, и луки, и панцири». «Неужели ты будешь драться, Дардалион?» — воскликнула Даниэль. Ничего не ответив, Дардалион взял ее за руку. Этот вопрос побудил Сарвая взглянуть на молодого человека повнимательнее. Достаточно крепок, но лицо... Такое выражение присуще скорее ученому, нежели солдату. «Вам не обязательно сражаться», — сказал Сарвай. «Никто от вас этого не требует». «Благодарю вас, но я уже решил. Вы поможете мне подобрать оружие. Я не слишком силен в таких делах». «Разумеется. Но скажите, что за человек ваш друг?» «Что вы хотите услышать?» «На вид он одиночка», — усмехнулся Сарвай. «Не тот, кого ожидаешь увидеть в обществе женщины и детей. Он спас нам жизнь. Это говорит в его пользу больше, чем его внешность». «Это верно. Как его зовут?» «Дакейрос», — быстро ответил Дардалион. Сарвай подметил взгляд, который бросила на молодого человека Даниэль, но не стал задавать вопросов. Сейчас его занимали дела поважнее, чем чье-то имя. Этот Дакейрос, похоже, разбойник. Полгода назад это еще имело бы какое-то значение, но теперь и не значит ничего. Он говорил о вагрийских дозорах. Вы видели их? «В их отряде около 500 солдат», — сказал Дардалион. «Они стояли лагерем в ложбине к северо-востоку отсюда». «Стояли, говорите, а теперь?» «Они снялись с лагеря за час до рассвета, чтобы разыскать ваш обоз». «Вы много знаете о них». «Я мистик, бывший священник Истока. И хотите взяться за оружие?» «Мои взгляды изменились, Сарвай».
«Не можете ли вы сказать, где сейчас вагрийцы?» Опустив голову на руки, Дардалион на минуту закрыл глаза. «Они напали на ваш след там, где вы свернули к западу и движутся сюда. Какой это полк? Не имею представления. Опишите, как они одеты. На них синие плащи, черные панцири и шлемы, скрывающие лица. Забрала гладкие или чем-нибудь украшены?» На лбу имеется изображение оскаленного волка. «Спасибо, Дардалион. Извините меня». Сарвай встал из-за стола и вернулся на стену, где Гелан распоряжался раздачей стрел. Каждому лучнику полагалось по 50 штук. Сарвай снял шлем и прочесал пальцами редеющие волосы. «Ты доверяешь этому человеку?» — спросил Гелан, выслушав его рассказ. «Мне он показался честным малым, но я могу и ошибиться. Через час мы это узнаем». «Да, но если он говорит правду, нам придется иметь дело с псами. Они обыкновенные люди, Сарвай. Ничего сверхъестественного в них нет. Меня беспокоит не сверхъестественное, а то, что они всегда побеждают». Нездешний расседлал коня и занес поклажу в замок, а потом поднялся со своим оружием на обветшалую западную стену. Там он оставил 6 метательных ножей и 2 колчана со стрелами для арбалета. Дардалион и Сарвай стояли у восточной стены, где повозки были составлены в загон для валов. Нездешний спустился к ним. Дардалион снял меч, который взял у мертвого разбойника, и выбрал себе саблю из голубой стали. Для хрупкого священника широкий меч оказался слишком тяжел. Сарвай извлек из-под фартука телеги, обернутый в промасленную кожу, панцирь, металл сверкнул на солнце, как серебро. «Доспехи офицера синих всадников», — сказал Сарвай. «На заказ сделаны. Примерь-ка». Он выудил из повозки еще один сверток и достал оттуда белый, подбитый кожей плащ. «Ты будешь точно белая ворона», — сказал нездешний, но Дардалион только усмехнулся и накинул плащ на плечи. Нездешний, покачав головой, взобрался на повозку, нашел там 2 коротких меча в парных черных ножнах и прицепил их к поясу. Клинки были тупые, и он отправился на стену точить их. Увидев перед собой Дардалиона, он заморгал с насмешливым восхищением.
Священник водрузил на голову шлем с белым конским плюмажем, подбитый кожей плащ красиво лежал на сверкающем панцире, украшенном изображением летящего орла. Короткая кожаная юбка с серебряными заклепками защищала бедра, на икрах красовались серебряные поножи. На боку висела кавалерийская сабля, на левом бедре длинный кривой нож в украшенных драгоценностями ножнах. «Ты смешон», — сказал нездешний. «Охотно верю, но хоть какая-то польза от всего этого будет? Польза будет такая, что вагрийцы слетятся к тебе, точно мухи, на коровью лепешку. Я и правда чувствую себя довольно глупо. Тогда сними все это и подбери себе что-нибудь не столь броское. Нет, не могу объяснить почему, но так правильнее. Ну тогда держись от меня подальше, священник, я еще жить хочу. А почему ты не выберешь себе доспехи? У меня есть кольчуга, и я не намерен задерживаться на одном месте столь долго, чтобы меня успели убить. Посоветуй мне, как лучше обращаться с мечом. Милосердные боги, люди учатся этому годами, а у тебя в запасе никак не больше 2 часов. Ничему я тебя учить не стану. Помни только, что у человека есть глотка и пах. Защищай свои и режь чужие. Кстати, я сказал Сарваю, солдату, который встретил нас, что тебя зовут Дакейрос. Это не имеет значения, но все равно спасибо. Мне жаль, что мое спасение имело для тебя такие последствия. Я ввязался в это по собственной воле. Не вини себя, священник, постарайся лучше остаться живым. Все в руках истока. Ты тоже не плашай. Держись спиной к солнцу, так ты ослепишь врага своим сиянием. И запасись водой, увидишь, как пересыхает горло во время боя. Хорошо, сейчас я... Не надо больше ничего говорить, Дардалион. Набери себе воды и стань внизу у повозок. Там будет горячее всего. Нет, я должен сказать. Я обязан тебе жизнью. Но слова почему-то не выговариваются. Не надо. Ты хороший человек, и я рад, что спас тебя. А теперь сделай милость, уйди. Дардалион спустился во двор. Нездешний натянул арбалет, попробовал тетиву и осторожно положил оружие на каменный парапет. Потом полоской сыромятной кожи связал себе волосы на затылке. К нему подошел молодой бородатый воин. «Доброе утро, сударь. Меня зовут Йонат. Это мой участок». «Дакейрос», — протянул руку Нездешний. «Ваш друг вырядился, словно на королевский пир. Это лучшее, что он нашел, но он будет держаться стойко. Не сомневаюсь. Вы намерены остаться здесь?» «Если позволите», — сухо ответил Нездешний. «Дело в том, что это лучшее место для защиты ворот, и я предпочел бы поставить здесь одного из моих лучников. Я понимаю». Нездешний взял арбалет, оттянул верхнюю тетиву и вложил стрелу. Передок телеги, загораживающий выломанные ворота, был задран вверх и образовывал крест с оглоблей. Нездешний оттянул нижнюю тетиву, и стрела стала на место. «Какова, на ваш взгляд, ширина оглобли?» — спросил он Йоната. «Она достаточно узкая, чтобы в нее было трудно попасть». Нездешний выстрелил. Одна стрела пробила правую оглоблю, вторая — левую. «Любопытно», — сказал Йонат. «Можно я попробую?» Нездешний вручил ему арбалет, и Йонат повертел оружие в руках, любуясь его красотой. Потом зарядил арбалет одной стрелой, прицелился в передок телеги и выстрелил. Стрела отскочила от дерева, ударилась о булыжник двора и высекла из него сноп искр. «Славное оружие!» — кивнул Йонат. «Я был бы рад поупражняться с ним. Если со мной что-то случится, можете взять его себе». Йонат кивнул. «Так вы останетесь здесь?» «Думаю, да». Тут с восточной стены донесся тревожный крик, и Йонат, сбежав по ступеням, присоединился к солдатам, бегущим посмотреть на врага. Нездешний прислонился к парапету. Для него это зрелище не представляло интереса. Отхлебнув из фляги, он прополоскал рот теплой водой и лишь потом сделал глоток. Йонат поднялся на восточную стену, Гелану и Сарваю. На равнине показались около 600 вагрийских всадников. Двое разведчиков галопом подскакали к западной стене и вернулись назад. Некоторое время ничего не происходило. Офицеры спешились и собрались в кружок. Потом один из них снова сел на коня. «Будут переговоры», — промолвил Сарвай. Офицер подъехал к восточной стене, снял шлем и прокричал. «Мое имя Рагик, и я говорю от имени князя Сеориса. Кто будет говорить за Дринаев?»
«Я», — отозвался Гелан.
«Твое имя?»
«Тебе нет до него дела. Что ты имеешь сказать?»
«Вы сами видите, что нас гораздо больше. Князь Сеорис предлагает вам сдаться. На каких условиях? Сложите оружие и можете идти на все четыре стороны. Очень великодушно. Так ты согласен?»
«Я слышал о князе Сеорисе. Говорят, что его слово стоит не больше, чем обещание линтрийской шлюхи. У этого человека нет чести.
Ты отвечаешь отказом? Я не заключаю сделок с шакалами. Ты горько пожалеешь о своем решении».
И посланник поскакал назад. «А ведь он, пожалуй, прав», — пробормотал Йонат.
«Подготовь людей», — приказал Гелан. «У вагрийцев нет ни веревок, ни осадного снаряжения. Стало быть, они пойдут через брешь. Сорвай!
Я!
Оставь на каждой стене по пять человек. Остальные пусть идут к Йонату. Быстро!» Сарвай отдал честь и сбежал вниз. Йонат последовал за ним.
«Надо было прорываться», — проворчал он.
«Придержи язык», — рявкнул Сарвай. Вагрийцы рысью подъехали к западной стене и остановились чуть дальше полета стрелы. Спешившись, они вогнали копья в землю, привязали к ним коней, вооружились мечами и щитами и медленно двинулись вперед. Дардолеон, глядя, как они приближаются, облизнул губы, руки у него вспотели, и он вытер их о плащ. Йонат усмехнулся. «Хороши, сукины дети, верно?»
Дардолеон кивнул. Все вокруг напряглись до предела, и он убедился, что в своем страхе не одинок. Даже у Йоната глаза блестели ярче обычного, и лицо застыло. Священник взглянул на нездешнего, который сидел на стене, разложив перед собой арбалетные стрелы. Он один не смотрел на приближающихся солдат. Кто-то из защитников пустил стрелу, и вагриец отразил ее щитом.
«Не стрелять без приказа!» — гаркнул Йонат.
Вагрийцы взревели и ринулись на приступ. Дардолеон проглотил комок и вынул клинки из ножен. Когда враг оказался в 30 футах от бреши, Йонат взревел «Огонь!». Стрелы посыпались на передовую шеренгу и отразились атакованных медью щитов и черных шлемов. Упали лишь те, кого выстрелы поразили в незащищенную шею. Когда вагрийцы добрались до бреши, грянул второй залп. На этот раз больше дюжины врагов упали. Здоровенный солдат с мечом в руках вскарабкался на повозку, но стрела нездешнего пробила ему шлем над правым глазом, и он упал без единого звука. Вторая стрела вонзилась другому солдату в шею. Йонат хорошо разместил защитников. Дюжина занимала северную стену, оттуда они, стоя на коленях, поливали стрелами вагрийцев, пытавшихся растащить повозки. Еще 20 лучников косили врагов со двора. Груда тел росла, но вагрийцы не отступали. Услышав позади шорох, нездешний оглянулся и увидел на парапете руку вагрийского солдата. Он пытался подтянуться и влезть на стену. За ним последовал еще один и еще. Нездешний наклонил арбалет и выстрелом сбросил первого со стены. Второму стрела попала в плечо, но он не остановился и продолжал с яростными криками лезть вперед. Тогда нездешний, отбросив арбалет, выхватил меч, отразил низкий удар и пнул противника в пах. Тот скрючился, и нездешний рубанул его по шее. Хлынула кровь. Вагреец свалился во двор форта. Нездешний упал на колени, чтобы избежать свирепого удара, который собирался нанести ему третий. Он молниеносно ткнул клинком вверх, пинком сбросил со стены безжизненное тело и обернулся к следующему. Но тот внезапно покачнулся, чья-то стрела вошла ему в затылок. Дринайский солдат с луком в руке вышел из дверей башни, послал нездешнему усмешку и захромал вперед. Внизу 4 вагрийцев прорвались сквозь перекрестный огонь во двор. Одного убил ударом в шею Йонат. Сердце у Дардолеона отчаянно заколотилось. Он бросился вперед и ткнул 2-го вагрийца мечом.
Отбив удар, противник со всей силы двинул священника щитом. Дардолеон поскользнулся на булыжнике и упал навзничь. Вагриец занес меч, но Дардолеон откатился в сторону, и сталь лязгнула о камни. Скочив на ноги, священник выхватил кинжал. Противник атаковал, целя мечом в пах. Дардолеон отразил выпад саблей, шагнул вперед и левой рукой вонзил кинжал в горло врага. Из-под черного шлема булькая полилась кровь. Враг упал на колени. «Осторожно!» — крикнул нездешний. Но Дардолеон запоздал, и другой вагриец плашмя ударил его мечом по голове. Отскочив от серебряного шлема, клинок обрушился на плечо. Дардолеон пошатнулся. Еще мгновение, и вагриец убил бы его. Но Йонат, прикончив своего противника, подскочил с разбегу, ударил солдата ногами, навалился ему на спину, тонким кинжалом срезал шлем и вонзил клинок в горло. Пропела труба. Вагрийцы отошли за пределы выстрела. «Убрать тела!» — приказал Йонат. Нездешний подобрал арбалет и пересчитал оставшиеся стрелы. 12. Он сошел вниз и извлек из трупов еще 15 стрел. Дардолеон сидел, привалившись к северной стене, ноги его не держали. «Попей», — сказал нездешний, опускаясь рядом с ним на колени. Дардолеон оттолкнул протянутую флягу. «Меня тошнит». «Здесь нельзя оставаться, священник. Они того и гляди вернутся. Ступай в замок». Дардолеон попытался встать, и нездешний подхватил его. «Стоять можешь?» «Нет. Обопрись на меня». «Не слишком-то я отличился, нездешний. Ты убил своего первого врага в рукопашном бою. Это только начало». Они вместе добрели до замка, и нездешний уложил священника на низкий стол. Даниаль, белая как мел, бросилась к ним. «Он не умер, только оглушен», — сказал нездешний. Она, не глядя на него, сняла с Дардолеона шлем и осмотрела ссадину на виске. Над равниной снова запела труба. Нездешний, тихо выругавшись, устремился к двери.